Рабанит Хава, мы рады вас видеть.
Я
Я от
также.
имени всех
Извините
наших
за прошлый раз.
слушателей.
Я просто, мы поняли, что это будет... Я пробовала один раз дать где-то урок. Это был просто какой-то
Не,
ужас.
нет, конечно. Но,
Просто
в общем,
был
я
время, все
чувствую, что...
падало.
Мне кажется, что прошлая неделя, ну, то, что у нас не состоялся урок, это очень жалко. Но зато у нас сегодня есть повод поговорить о прошлой прошедшего. Потому что события в Израиле такие у нас,
Вау.
что
Да.
это так перекликается именно с прошлой главой. И мы сейчас
Да.
еще в той главе. Поэтому
Да.
мы не упустим эту возможность.
Да.
А у меня
Да.
есть личный к вам вопрос. Как вы
Пожалуйста.
переживаете? Что вы чувствуете?
Я, у нас, мы, конечно, смотрите, я человек немножко, как называется, хладнокровный, так можно сказать. Конечно, всегда очень хорошо, когда Всевышний нам помогает, и что Всевышний нам всегда помогал, и это просто мы без, по-другому мы не существуем. Мне важно конечный, значит, вы знаете, что есть битвы, а есть война. Мне нужна победа в войне, а не битва. Вы понимаете, как это? Мы сейчас занимаемся битвами, а мне нужен финал. Битва поднимает, победа в битве поднимает нашу мораль, и это очень важно. То, что сейчас еврейский народ, евреи в Израиле, во всем мире чувствуют себя поднятой головой, это очень важная вещь. Мы об этом молимся. Мы говорим во имя Малькейну, Харем Керен Исраэль Амеха. Вознеси рог еврейского твоего еврейского народа, твоего израильского народа. И это очень важная вещь, когда наше ощущение поднято. Мы это умоляем и просим, и это очень важно. А когда мы говорим о войне, кроме того, что нам нужно вот это ощущение эмоционального, что мы с поднятой головой, нам также надо, конечно, взять и достичь конечно победу. И я молюсь о том, чтобы у нас также была конечно Безрат Ашем победа. Рифуа шлема и рабат Фаня. Да, Ирина, у нас... Здравствуйте. Спасибо, Татьяна. Да, нам нужна, конечно, победа. Илюни шама анабат Исаак. Я думаю, что это анабат Исхак. Лилюни ша эстер фира бат Евсей. Ципи бат Элиэзер и Рахель. И
Но...
вот мы, у нас...
Эти события, это же еще и объединение. Ведь такое вот сейчас это чувствуется, как весь народ объединился. И это тоже воспевание Всевышнего, это просвещение
Конечно.
Всевышнего, что
Конечно.
мы показали, весь мир увидел, что с нами так нельзя.
Да.
И насколько мы умудрились сделать то, чего не делал никто.
Никто, да. И с другой стороны, Всевышний нам показывает. Посмотрите, с одной стороны, вы можете делать то, что никто не может делать. И когда я хочу, я вам помогаю, и у вас просто неописуемые идеи, неописуемый успех. А с другой стороны, какая-то глупость, и мы ничего не можем сделать. Вы понимаете, что это? Всевышний нам показывает, насколько кто правит мир, это он, а не мы. И мудрость не наша, и ничего не наша. Я знаю, что это очень неприятно, когда такие вещи говорят. И, как вы знаете, успеха есть очень много. Когда есть успех, все объединяются. И как будто все рады, все чувствуют часть этого. А когда хасва калиля наоборот, почему-то никто не хочет быть ответственным, все убегают. Так правильно это, что когда также, чтобы Всевышний помог, чтобы у нас были только успехи, но чувствовать всегда наше объединение, быть вместе, и это обычно была сила еврейского народа, что мы могли быть вместе не только во время успехов, а мы могли быть вместе также, и когда это происходит, менее приятно. И, конечно, у нас как раз наша недельная глава, в ней есть очень много неприятных вещей. И она всегда читается в конце года. Она обязательно должна читаться перед Рош ха-Шана. И у нас говорится даже такая фраза «Тихле шана в килотеа». То, что закончился год, ее все проклятия. Рош ха-Шем Язор, с этого момента мы уже начали чувствовать начало следующего года. И уже есть такое понятие в иудаизме, это называется, как будто бы есть следующий год. Есть как будто время, и от него, и оно как будто как свет. И от него есть мерцание на... И когда я как будто я иду в туннеле, и когда я приближаюсь уже к тому, что уже не в туннеле, я вижу вот уже начало этого света, того, что есть за туннелем. И Шашем Язов, что то, что у нас сейчас произошло, это уже было вот это мерцание следующего года, которое будет уже совершенно другой, и в нем у нас будет Безрат Ашем только вот такие великие победы, и Безрат Ашем, что все закончилось очень хорошо для еврейского народа, и что было уже избавление. И мне кажется, мы все видим, снова я только говорю вот такую маленькую вещь, я только об этом подумала, когда я читаю что-то, я всегда думаю, что это значит, что это имеется в виду. И какие-то вещи мне кажутся всегда какие-то странные, я вижу, что я ничего не понимаю. Я пробую, если я не понимаю, не давать лично никакие трактаты, не понимаю, значит, еще не пришло. И в молитве Рош ха-Шана мы молимся, мы там, у нас есть цитаты из всего Танаха о том, как Всевышний нас защищает, и там говорится «Вегалах бесаарот тиман», и он будет идти в бурях тимана. Обычно это рассматривается как в бурях юга. Но сейчас, мне кажется, когда я буду говорить эти слова «Вегалах бесаарот тиман», и он будет идти в бурях Йемена, мне кажется, мне не нужно никаких других комментариев. Хотя, когда мы это читали, нам казалось, Йемен, вообще кто, когда? Мне кажется, во всей истории, хотя бы последних 2000 лет, Йемен в мире вообще ничего не влиял, вообще был никем. Видите, как мы ближе приближаемся к приходу Мащех, а Всевышний уже есть план, и мы вдруг видим этот план, как он исполняется. И поэтому для нас какие-то вещи становятся вдруг понятными, о чем идет речь. А когда это очень далеко, мы не понимаем, о чем идет речь.
Спасибо. Знаете, вот если мы говорим уже о Рош ха-Шане, о молитве, о празднике, об этом дне особом, днях особых, то тут у меня две ассоциации есть, ну, о чем хочется поговорить. Первое – это, ну, такая неприятная вещь, это как Рош ха-Шана и осенние праздники были в 40-м году. Есть много воспоминаний об этом, и как евреи трепещали и видели, и было очень страшно, и их страхи, к сожалению, многие сбылись, большинство. И было ощущение вот этого Рош ха-Шана, приближающихся праздников, вот такое же ощущение. Нет? И вот мне кажется, сегодняшние вот события на этой неделе немножко нас взбодрили.
Да, Барух ха-Шем. И вы знаете, знаете, что я говорю такую ужасную вещь, вы знаете, что Вторая мировая война в Польше, она началась как раз несколько дней до Рош ха-Шана. Это был 1 сентябрь. Вы знаете, что на сентябрь есть годы, когда это как раз время осенних праздников. И извините, что я говорю такую очень ужасную просто вещь. А Бабий Яр был в Асерет ха-Мецува. И мой папа мне всегда напоминал об этом. Это было, понимаете, совсем перед Йом-Кипуром. И у нас снова есть разные обычаи. У ашкеназим есть кто... Сфарадим говорят слихот весь месяц Элюль, ашкеназим говорят только 4 дня, в этом году только 4 дня перед Рош ха-Шана. И есть кто также у ашкеназим, который продолжает говорить слихот все 10 дней, это 6 дней до Йом-Кипура. И в эти 6 дней принято всегда вставлять слиха, это такое стихотворение, которое описывает жертвоприношение Ицхака и также какую-то одну общину, которая была уничтожена только потому, что они евреи. И у нас таких общин очень много. Вот, мне кажется, также вот в эти 40-е годы нам принесли еще очень много общин, которых были потеряны. И вот, как я говорю, в Киеве Бабий Яр, он был как раз в Асерет ха-Мецува. То, что меня спросили, мы должны радоваться или нет, когда враги погибают, даже пока мы не закончили войну, я бы пока еще не радовалась и не шутила об этом. Я бы только радовалась очень, что мы смогли победить, что мы могли более точно свою голову поднять. То, что произошло, мы же сейчас ничем это пока еще не завершилось. А мы обстреляны, и наши заложники еще находятся непонятно где. Поэтому в момент, когда мы победим Безрат Ашем, и все закончится, тогда уже можно радоваться полностью. А пока то, что мы можем очень радоваться, то нам Всевышний помог, вот это понятие возвышения нашей головы. Это мы должны очень радоваться и очень благодарить Всевышнего. Потому что до этого наша честь во всем мире была унижена. И вы сразу увидите, что как наша честь будет возвышена, вдруг весь антисемитизм во всем мире стихнет.
Амэнь.
Это как мы... Что это?
Амэнь.
Да? Как мы слабые, на нас все набрасываются. Мы считаемся, совесть всего мира. Совесть очень неприятная вещь. И когда совесть слабая, она ее сразу убьют. А когда она сильная, с ней невозможно ничего делать, и надо к ней прислушиваться.
когда мы выходили из Египта, и расступилось море, и море потом потопило наших врагов, мы радовались.
Мы тогда пели, если вы можете посмотреть, как, что у нас есть, когда мы переходим море, что мы там говорим. Значит, и об этом есть два мнения. Есть мнение, что мы в этот момент рады, значит, это такой достаточно большой спор среди комментаторов. Устное предание говорит, что в этот момент ангелы хотели брать, и, значит, каждый день есть понятие, что ангелы восхваляют Всевышнего. И в этот момент ангелы тоже хотели восхвалять эту ночь, ангелы хотели восхвалять Всевышнего. И там говорится, «Вэлё карав зэль зэ кола лайла». И они не приходили один к другому всю ночь. А вот это понятие «зэль зэ» – это понятие ангелов, что они перед тем, как восхваляют, они как будто объединяются. Там это целая такая символика. Восхвалять Всевышнего можно только, если весь мир, он объединен. Если есть разделение, это не восхваление Всевышнего. И Всевышний сказал, «Масэ я дай товим баям». То, что я сделал моими руками, они тонут в воде. И вопрос, о ком был разговор? Был разговор о еврейском народе, что мы тогда находились в тяжелом положении, и мы были тоже в воде. Мы только приходили в море, мы расступились, но мы все-таки были на территории моря. Или это рассматривается египтян? Понимаете, как это? Если это о еврейском народе, тогда мы можем радоваться, потому что есть цитата в устном предании о том, что когда зло падает, мы ликуем. А с другой стороны у нас, может быть, я рассмотрю это немножко шире. Значит, тот вопрос, из-за чего мы спасены. Мы спасены, потому что мы евреи, которые, мы заслужили это. И если мы спасены, эти чудеса нам Всевышний делает, потому что мы заслужили, мы имеем право это видеть, мы имеем право ликовать. Мы имеем право даже шутить об этом. Если мы спасены не потому, что мы заслужили, а это милость Всевышнего к нам, а по-настоящему мы ничего такого не заслужили, мы не можем, мы можем радоваться, что мы спасены, но не смотреть на то, как они страдают. И мы это видим, когда Содом и Амура разрушены. Вы помните, что Лоту было сказано, что он не имеет права смотреть назад, потому что он грешил вместе с ним. И он был спасен за счет Авраама. И там говорится, и Всевышний вспомнил Авраама и спас Лота от переворота. А когда его жена посмотрела, она превратилась, как вы помните, в соль. А Авраам говорится, что он встал утром и посмотрел на Содом, и с ним ничего не произошло. Я не знаю, в каком положении. Вы понимаете, как это?
Но мы поколение, которое вот не может пройти мимо и не порадоваться. И это действительно...
Радоваться, что мы спасены, мы обязаны. Я бы даже сказала, что мы должны говорить даже галей. Мы должны говорить благодарность Всевышнего. Благодарить за то, что у нас такая вещь произошла. Что это имело успех. И просить Всевышнего, что это повлияло великолепно на все будущее. Как называется? Понимаете? Мы должны благодарить и просить Всевышнего, чтобы это привело к чему, всему хорошему. А радоваться, что с ними такое произошло, это, я не знаю, я бы этим не занималась сейчас. Я бы только, понимаете, тем... Кроме того, я обычно занимаюсь только сама собой. Понимаете, я стараюсь быть эгоистом. Так я радуюсь, что у меня это получилось. Очень рада, конечно. И вот это возвышение чести еврейского народа. Для нас это очень важно. Вот это понятие возвышения чести еврейского народа, это какой-то... Это кидуш ашем. Это возвышение имя Всевышнего. Потому что когда наше имя возвышено, возвышено этим имя Всевышнего. Когда наше имя унижено, хасвакалиля, я не хочу говорить, что это такое для всего мира. Как говорится в псалмах, «Лама йомрук агуим айе луэгим». Почему, чтобы говорили другие народы, где их Всевышний?
И спасибо большое. И вторую вещь, которую я хотела поднять по поводу праздника, это наш симаним, который мы едим. И там есть такой симан, когда мы его едим, мы говорим, что все наши народы, что все наши враги сгинули.
Да.
Вот, так вот, мне кажется, сегодня мы вот чувствуем, как, ну, не все, но, по крайней мере, видим, что наши враги получили
по заслуге. Да. Значит, когда я была маленькая, может, я говорила об этом очень много, мне казалось, что мы какие-то, у нас есть мания преследования и мания величия. Почему кто-то хочет вообще что-то мне сделать, я не так важна, чтобы за мне кто-то хотел что-то мне сделать. И почему я думаю, что все за мной гонятся? И вот у меня это казалось мне очень странным. Но видите, прошло время, им уже давным-давно, мы видим, что это так. И мы видим, что то, что написали нам мудрецы, это именно и так. Теперь мы там говорим про сонэйну и ойвейну. У нас там есть два, мы говорим три раза о том, что наши враги. Мы это говорим на карте, на лук-порей. Если вы едите лук-порей, мы это говорим на селек, на свеклу, что-то вроде ботвы, свеклы. И мы это говорим также на фиге. Видите, мы говорим три раза. Значит, это показывает, что у нас не один враг. У нас, понимаете, и каждый раз мы говорим это в множественном числе. У нас разные сорта врагов. И у нас там рассматриваются духовные враги и физические враги. Поэтому, видите, есть даже разные. Поэтому мы говорим ойвейну и сонэйну. Один раз так, другой раз так. И мы должны понять, что для того, чтобы физические враги смогли что-то сделать, это, конечно, сначала есть духовное... Мы создаем нашими неправильными поступками духовную такую негативную силу, которая потом проявляется физически. И она может проявляться в форме эпидемии, формы войны, формы, понимаете, разные формы это может принять. И мне кажется, в этот раз мы ощущали, как была такая очень большая, большое трение внутри еврейского народа, особенно в Израиле. И потом, как это привело, понимаете, к чему-то такому слушать. Кто является духовными врагами? Это наши неправильные поступки. И они создают вот такую, как будто бы негативную духовную силу, которая потом проявляется как-то. Мы даже сейчас знаем, что есть психосоматика, когда человек, он психологически чувствует себя негативно, это проявляется потом физически. Так Всевышний сотворил мир. Что сначала создается какая-то духовное какое-то проявление, эмоциональное, духовное, а потом оно влияет также физически. Это на уровне каждого человека, это на уровне всего еврейского народа. Когда-то наука отрицала психосоматику, а сейчас, мне кажется, наука совершенно согласна с этим. Далит, вы у меня... Я вас не слышу.
Да-да-да. Я читаю вопрос. Тут в рубрике вопросы-ответы есть вопросы.
Когда мы читаем Тфила Зака. Меня спрашивают, когда мы читаем Тфила Зака. Большое спасибо, Талия. Мы читаем Тфила Зака, когда я уже, после того, как я зажгла свечи. И если вы идете в синагогу, вы можете не идти, можете наговорить это дома. И тогда перед, как будто бы после сжигания свечей в Йом-Кипур, вечер Йом-Кипура, я читаю Тфила Зака. Держи меня за то, чтобы я смогла это сделать.
Так, тут спрашивают, есть ли обязанность или хорошая традиция, ну, мне кажется, это сейчас не по теме, по Рош ха-Шана у нас будет еще уроки, пожалуйста. Тут спрашивают, трапезу проводить дома или можно в гостях и общине.
Это как кто хочет.
Ну да, вот. Хорошо, спасибо. Дорогие друзья, давайте переходить в Парашат Шаво, у кого есть вопросы, с радостью. Но да, все нет. Же Парашат Шаво нам дается... Я сейчас закрыла тут все.
Подождите. Тут говорится, можно ли, связаны ли духовные и физические враги вместе. Конечно, они все связаны. И вы совершенно правы, что они переходят одно в другое. И если мы исправляемся духовно, это также влияет на физическое проявление в нашем мире. Можно ли просить благословения за мужество, когда такие несчастья с народом? Да. Спрашиваю, можно ли просить благословения за мужество, когда такие несчастья с народом происходят? Да. Мы продолжаем существовать как... Это одна из особых сил еврейского народа. Если мы каждый раз думали, насколько нам ужасно, нас уже давным-давно не было. И вы знаете, что как раз, Марина, то, что вы спрашиваете, когда в Египте решили египтяне кидать младенцев в море, то, что решил Амрам, он был тогда вождь еврейского народа, он сказал, все, нет детей, мы не женимся, и те, кто женаты, разводятся, и все, так невозможно существовать. А Мирьям, его дочь, сказала наоборот, тогда мы именно исполняем желание наших врагов. Потому что какое желание врагов? Нас истребить. И наша война против врагов, это не дать им то, что они хотят. И если они хотят нас истребить, то, что мы должны делать, это наоборот, размножаться и существовать. Даже если, тут я говорю ужасную фразу, это то, что Мирьям сказала своему отцу. Да, какая-то часть этих маленьких мальчиков будет уничтожена. Извините, что я говорю ужасную фразу. Но за счет этого еврейский народ будет продолжать существовать.
Здесь Анна спрашивает, Двора в ее песне шутила о матери Сеоры.
Сестра. Она про мать сестра. Она не шутит о матери сестра, она описывает, что происходит во дворце у матери сестры. Она просто нам хочет показать, как зеркало, что там происходит, и понять, и также дальше нам понять, насколько там все были отвратительные и плохие.
То есть, если мы сейчас просто опишем то, что происходит в Леваде,
да.
это все равно будет выглядеть
это
как...
мы имеем право кого-то нам все же лежать, взять, открыть окно и туда посмотреть. Понимаете, как это? А есть другая вещь, это начать над этим. И кроме того, когда люди мучаются, страдают, это, мне кажется, нас портит, когда мы о таких вещах шутим. У нас тогда теряется,
но,
понимаете?
Ну да, но в глазах врагов, они же у нас, если мы проявляем хоть какое-то милосердие,
мы к ним
они же нас
никакого
понимают как
милосердия.
слабость.
Ни в коем случае никакое милосердие. Есть понятие милосердия, а есть понятие издевательства. И все люди, извините, я считаю, что эти люди ужасные. Они вообще потеряли в какой-то мере понятие человеческого облика. То, что они делали. И вместе с тем они созданы Всевышним. И мы, у нас есть одно качество, которых мы больше всего не можем терпеть. Это качество, как можно сказать, лейцанут. Это вот такое издевательство, унижение. И мы стараемся к этому, это считается настолько грязное, понимаете, качество, которое мы стараемся к нему даже не дотронуться до него. И кто его символизирует в мире, у нас каждое качество символизируется другим народом. Это Амалек. И есть случаи, когда мы имеем право этим пользоваться, это только против идолопоклонства. А другие вещи мы стараемся им не испачкать.
И получается, то есть когда вот море потопило египтян, и ангелы стали воспевать и радоваться, то Всевышний сказал, и это мои дети, и это мои дети.
Есть такое мнение, значит, есть вопрос. Это говорится, «Масе ядай тувим баям». Там говорится, то, что я сделал моими руками, они, как говорится, тонут в море. И у нас снова, но если имеется в виду, что это говорится о еврейском народе, тогда про египтян мы можем радоваться. Я хочу быть очень непристрастна, понимаете, я говорю обо мнении. И у нас это пишет Меше Хухма. Он говорит о том, что мы делаем праздник, и это одна из особостей еврейского народа, не в день победы войны, а после, когда мы отдыхаем. Вы помните Пурим? Нас хотели уничтожить. Мы не делаем праздник в день, когда мы воевали. В день, когда мы воевали, мы постимся. Мы делаем праздник в день, когда мы отдыхали. Если в Шушан мы воевали 2 дня, так в Шушане мы делаем праздник на завтра. В Йомашер Нахубай, в день, когда евреи отдыхали. Мы войну не... У нас война не считается целью, она средством. Вот Безрат Ашем, когда мы закончим, я думаю, что тогда будет очень важно сделать день величайшей благодарности Всевышнему. Я думаю, что мы даже не понимаем, насколько и в какой ужасной мы опасности. Это первый раз в истории Израиля, когда пришлось нам попросить Америку, что она послала корабли для того, чтобы нас защищать. Потому что в шестидневной войне весь мир был против нас. Франция нам не помогала оружием, Америка нам не помогала оружием, и мы как-то выдержали. А сейчас мы не смогли. Мы попросили, чтобы нам послали американскую... я не знаю, как называется на русском эти авианосцы, по-моему, они называются. И вы знаете, что был авианосец рядом с Израилем. Для какой-то цели. Это не было просто так. Мы не могли это выдержать по-другому. Хотя бы так Израиль решил, что не может выдержать по-другому. И мы были на грани всемирной войны.
Но то, что сегодня произошло на этой неделе, как раз когда корабли ушли... И да. Это нам показывает, что мы можем справиться, полагаясь
я
на
думаю,
Всевышнего.
Что мы, я думаю, что это все было как вы понимаете?
А,
вы не знаете, какая там политика
кухня,
выше.
Да.
Да.
Понятно.
И понятно, что Израиль получил на это разрешение. Извините, что я говорю такие некрасивые вещи, но вы знаете, что любой акт, который мы делаем, мы получаем разрешение.
Но они сейчас говорят, что они ничего не знали.
Никто ничего не знает. Вообще, кто говорит, что это мы?
Да,
Галит,
действительно.
Вы читаете, что это мы? Вы на нас наговариваете, говорите на нас наветы. Самое правильное дело, конечно, в политике это никогда не признаваться ни в чем.
Да.
Но для нас важно это финал. Понимаете, как я жду о том, чтобы Эзрат Ашем как будет, Вишашем Язов, что это привело к величайшему спасению еврейского народа. И об этом благодарить Всевышнего надо без конца. И радоваться этим очень. А относиться к другой стороне, это я не знаю. Вы понимаете разницу? И, может быть, даже я думаю, что если вы хотите, мы можем взять потом в конце и сказать сотый псалом.
Обязательно.
Потому что благодарить Всевышнего надо, и это очень важно, но благодарить и просить, понимать, что это совсем не финал.
Да.
Просто мне кажется, люди как будто ощущают, так тяжело быть в этом состоянии, что как будто уже финал. Извините, это еще не совсем. Анна, я вижу, что вы очень давно
да.
подняли руку.
Анна, доброе утро.
Доброе утро, да. Спасибо, взаимно. Огромное спасибо за урок, очень интересно, спасибо за ответы. У меня на самом деле есть два вопроса. Один такой, оба по поводу нашей главы в начале.
Вот,
и это то, что мы говорим в Агаде тоже, что
такой,
во время Бикури еврей должен сказать, что, по-моему, так это говорится, арами овед ави. То есть
ага,
перевод у меня такой...
Ави.
Да, арамейцам с китайцем. Почему нужно говорить, что арамейцам? Видимо, речь идет о Аврааме, но все равно как-то вот непонятно, зачем это подчеркивать. А,
да.
Потому что ведь... Ну, и это первый вопрос. А второй вопрос, почему вот в нашей главе, по-моему, это в два раза больше, я так читала, чем в главе Бехукатай, который мы читаем перед Шивотом.
Да.
Почему
В два раза
так
больше.
много? Да, почему так много? Чтобы нас особенно испугать, как бы? Или есть еще какие-то причины? Вот такие два вопроса. Спасибо большое.
Да, пожалуйста. Значит, есть мнение, что Арамей увед ави, это имеется в виду про Авраама или про Якова, что наш праотец Яков, который он оказался в Арам-Нагай, в Месопотамии, он там был потерян. И вот как мы, конечно, взяли и дошли до Израиля. Значит, как будто рассматривается все наши скитания с самого начала, как мы оказались в Египте, как мы потом вышли. Значит, когда мы приходим и благодарим Всевышнего, мы начинаем этот рассказ с самого начала нашего страдания. Понятно, как это? Значит, Яков, если мы говорим, что это Яков, как, есть мнение, что это Авраам, есть мнение, что это Яков, когда он начал, его страдания Якова начались, когда он оказался в доме Лавана. До этого, когда он был в доме своего отца и матери, перед тем, как у него были проблемы с Исавом, мы не видим нигде, что Яков страдал. А тут, когда мы говорим спасибо Всевышнему, мы начинаем с самого первого момента, когда наш народ начал страдать. И мы начинаем с Якова, потому что Яков, он наш праотец, и он только праотец еврейского народа, а никого другого. Анна, это понятно? Это один.
Да, спасибо, спасибо. А вот может быть еще такое, что когда человек, предположим, как большинство из нас, болеет шува, когда он начинает как бы показывать, с какого низа он пришел, что арамейцы, они же остались как бы идолопоклонниками, или уже, да, а мы как бы поднялись, то есть может это еще быть вот такой, как бы, чтобы заслугу для нас пробудить, такой тоже может быть аспект?
Да. Есть мнение, что ми – это Лаван. Что Лаван, он хотел взять и уничтожить моего отца. Значит, или мы начинаем, это в любом случае мы начинаем с начала наших мук. И мы начинаем или с того, что наш праотец мучился, или мы начинаем с того, кто хотел нас мучить. И тогда, если мы говорим о том, кто хотел нас мучить, это первый, кто хотел нас уничтожить, уже когда мы народ, это Лаван, а есть мнение, что даже это еще было раньше, а потом египтяне. Мы начинаем
понятно.
Сначала, и тогда, если говорится про Лавана, это и имеется в виду, что он нас хотел взять, и он хотел уничтожить Якова, и мы видим все проблемы, которые он делал Якову. И когда Яков от него убежал, когда он за ним гнался, и то, что Яков убежал, это потому, что он понял, что Лаван должен быть хочет его уничтожить. И все его потомство. Хотя это были внуки Лавана. А есть мнение, что Арамей увед ави, это еще даже, почему с этого начинается, что это была первая точка, когда началась проблема в семействе Авраама, это когда Элиэзер пошел искать жену для Ицхака. Вы знаете, что сделал Лаван? Он по преданию хотел взять и отравить Элиэзера. И за счет этого Ицхак был, есть такое мнение, даже была у него проблема жениться, потому что он даже не знал, есть у него невеста, нет у него невесты, пока это было, все было известно, это бы очень затруднило жизнь Ицхака. А есть мнение, что то, что Арамей увед ави, просто, знаете, есть на 70 комментариев, что, и потом говорится, мы сошли в Египет. А как произошло, что мы сошли в Египет, это все за счет Лавана. Потому что сделал Лаван? Он взял Якову и вместо Рахель дал Леа. И этим он привел к тому, что внутри еврейского народа есть трение. У нас не одна праматерь, у нас две праматери, даже четыре. И это привело к тому, что есть два первенца, есть Рувен и есть Юсеф. И это привело к тому, что, конечно, братья завидовали Йосефу, который был теоретически первенец, а не практически. Понятно, почему я говорю теоретически. Яков же хотел на уровне теории жениться на Рахеле, а на уровне практики он женился на Леа. Поэтому дети первые были дети Леа, а в теории для Якова его первенец был Йосеф. И это привело к тому, что, конечно, Йосеф был продан в Египет, и мы тогда сошли в Египет. И это рассматривается, что вот то, что Лаван, арамейский, вложил в еврейский народ, это вот эту проблему трения между нами. И это то, что нас все время, как сказать, преследует. Если возьмете слово «арами», перепутайте буквы, у вас будет слово «рамай». Вы знаете, что такое «рамай»?
Только нет. Ага.
А это символика Лавана.
Спасибо. А тогда вот попутный вопрос, извините, что я продолжаю. Ну вот в прошлой главе, по-моему, говорилось, что если у тебя будет две жены, любимая и нелюбимая, то да. не можешь ты дать сыну любимой в два раза больше. Да. А ведь Яков, да. любимой жене Рахель, как бы дал да. два колена потом двум да. сыновьям да. Йосефа, как бы двойную порцию. Да. А говорят, что праотцы соблюдали Тору. То есть вот это Конечно. Вот мне непонятно.
Да, так рассматривается, что потому что Яков получил свое первенство, и сам же был первенец. Яков купил первенство, вы помните? И он да. его получил как будто бы не по рождению, а потому что он сам достиг. Это понятна разница? Есть первенство, которое я получаю, потому что я такая, не потому что я родилась, это мне дал Всевышний. А есть первенство, которое я его создала сама себе. И когда первенство человек создает сам себе, он может с ним делать, что он хочет.
Понятно, спасибо.
Это есть тоже. И теперь вы спросили второй вопрос. Я...
Да, почему так много проклятий в два раза больше, да, да, чем да, в главе Бахатая?
Конечно, да. да, конечно, в два раза больше. У нас есть, значит, этот физический мир был сотворен в течение 7 дней, поэтому все возможные неприятности могут быть на уровне 7 или 7 раз 7, что это у нас будет 49, и в книге Вайкра есть 49 проклятий, а в нашей главе есть 98. Это 49 помножить на 2. Если мы рассматриваем очень глобально, это у нас понятие еврейский народ, когда мы взяли и сделали золотого тельца, мы после этого получаем Тору, но еще раз, у нас в книге Вайкра и в конце книги Шмот есть повторение всех законов Торы, но уже с оттенком наказания. Мы когда получили Тору на горе Синай, там были сказаны, какие есть наказания, но не было наказания для всего народа, а только за неисполнение закона, что получает наказание каждая единица. А для всего народа не было наказаний во время дарования Торы. А после дарования Торы, у нас, когда мы сделали золотого тельца, нам все законы повторяются, но уже с наказанием. Если мы это не соблюдаем для всего народа. А после того, как мы взяли и послали посланников, разведчиков, и мы сошли еще на более низкий уровень, нам повторяются все законы еще раз. И с добавкой, и, как будто, понимаете, это все еще в два раза больше. Понятно, почему именно в два раза больше?
Да, то есть наша коллективная ответственность возросла, как да, бы, да?
Возросла, да, точно. И когда мы, значит, вы знаете, что если человек, может быть, я это рассмотрю так, если ребенок никогда не делал пожар, никогда, ему говорят, пожалуйста, не играй со спичкой. Если ребенок один раз уже в доме сделал пожар, что ему после этого говорят? Не смотри на спички. А если ребенок сделал еще раз пожар, когда мы только видим, что он приближается к спичкам, что мы делаем?
Убираем.
Вы понимаете, как это? Я просто объясняю, да. почему, чем мы становимся менее хорошими, у нас больше ограничений. И это говорится в книге Кохелет. Кибуров хохмаров каас. Чем больше мудрости, больше гнева, в Йосиф дат, Йосиф махов. Когда человек добавляет знания, он добавляет боль. Значит, чем мы ведем себя неправильно, мы этим осознаем еще больше, насколько это все было неправильно, и тогда у нас намного больше боли и гнева. Есть по Рамбану Раби Моше бен Нахман, книга Вайкра, ее проклятие, это символика первого храма, а наша книга с ее проклятиями, это символика второго храма. Поэтому есть у нас дважды вот это проклятие, понятие наказаний, что-то понятие разрушения первого и второго храма. А как вы знаете, второй храм, это было все болезненно, намного более болезненно и намного тяжелее. И тогда, я не знаю, ли вы хотите, есть даже вообще много комментариев, которые, и Рамбан также, конечно, который берет и сравнивает то, что говорится в Пашат Бехукутай, в книге Вайкра, и проклятие книги Бехукутай, и проклятие нашей недельной главы, сравнивает, что в них написано, как это все заканчивается. И на это Рамбан доказывает, что это было понятие первого храма книги Вайкра, а в нашей это второй храм. И как это все сбылось. Гаон Мивильна рассматривает, может быть, я вам говорила, но это намного более такой, секретная вещь, что у нас каждая книга Торы параллельно 1000 лет. Первая книга Берешит 2000 лет, а книга тогда Дворим, она параллельно нашей 1000. И тогда каждая недельная глава, она параллельно 100 лет. И Пашат Китаво, наша недельная глава сейчас, она параллельно, если я перевожу это на христианский календарь, с 1840 до 1940. И тогда наше проклятие, которое есть в нашей недельной главе, как вы понимаете, это параллельно катастрофе.
И тогда они уже осуществились, да? Да,
конечно, Шашем Язор, мы всегда хотим видеть, что все уже осуществилось, и все за наше, уже за нашей спиной. И как видите, наша недельная глава начинается, когда ты возьмешь и придешь в страну. А именно начало приезда евреев в Израиль после 2000-го изгнания началось где-то в районе 1840 года. 1840-й, 1882-й, понимаете, начинаются алии. А до этого в течение всей истории у нас в течение года не было такой вещи.
Да, спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Я знаю, что еще кто-то поднял руку. Только одну минуту я хочу прочитать, значит, что можно делать для того, чтобы приблизить нашу победу в Рош ха-Шана. Галит, вы не хотите, чтобы я сейчас на это отвечала?
Да, я думаю, ну, я сейчас не даже Рош ха-Шана, сейчас идут слихот уже у сефардов. И у нас приближается, и, наверное, Илюль – это месяц, который мы также можем многое вложить в следующий год. Поэтому стоит об этом
поговорить. Я говорю глобально, то, что я считаю это понятие объединения, чтобы мы были как можно более объединены, и уповать на Всевышнего, понимать, что ничего нам не может помочь, только Всевышний. Вот такую вещь, которую мы сделали, вообще даже придумать ее, это же только, и чтобы она имела такой успех, это только может Всевышний. Там же могли 1001 вещь сбиться. И понимать, что все в руках Всевышнего, и Всевышний может, чтобы самая маленькая вещь имела успех, и чтобы Всевышний нам помог, что любая вещь, которую мы делаем, имела успех, а не хасвакалила наоборот.
Да, я хочу только сказать, что когда мы говорим об объединении, что это не пустые слова про кого-то, это про меня. Я должна что-то сделать, чтобы объединить, чтобы любить ближнего, чтобы мы вот свой ближайший круг, уже не говоря о круге какой-то больше.
Конечно. Первым делом это любить себя. Если человек не любит себя, вы знаете, его любовь мне не нужна. Потому что если он себя не любит, у него нет любви. Так научитесь первым делом любить себя. Прощать себе. Это не значит говорить себе не страшно, что я сделала. Нет. Это как будто, когда я себе такое говорю, я себя не уважаю. Я себе прощаю. Это как будто я себя делаю такой маленькой, и которой я не могу ничего исправить. Любить себя по-настоящему. Уважать себя. Верить, что другие люди только так же могут исправиться. Любить всех вокруг. Делать какие вы можете только приятные маленькие вещи. Вы знаете, маленькие вещи не настолько нам освещают нашу жизнь. Когда вы можете сказать какое-то приятное слово кому-то рядом. И, конечно, так мы расширяем этот круг. Как это показывает, насколько нас боятся, даже не показывая виду, как только такое случалось, сразу все уверены, что это сделал именно Израиль. Конечно, Барух Ашем. Ицхак не мог взять вторую жену. Есть мнение, что он не имел права взять вторую жену, потому что он был жертвой. Говорят, что Лаван Яков благословил Ривку, да. У него было деда. Значит, говорится, что спасибо большое, что вы говорите. Считается, что за счет того, что Лаван послал, и он именно говорит, что он послал Ривку, это привело, конечно, к тому, что она была бездетной в течение 20 лет. И это привело к тому также, что она имела... Да, Лаванна считается очень тяжелой
личностью. Вот этот вопрос задала Маргарит. И да. Я как раз вот включила микрофон. Маргарит, доброе
пожалуйста,
утро.
Пожалуйста.
Доброе утро, Рабанит Хава.
Здравствуйте, очень приятно.
Я очень рада вас видеть. И вот у меня, да, спасибо. Такой вопрос, что вот у Ривки не было столько лет детей, и Лаван, да, как вот этим якобы благословением, как бы можно там сказать, не дай бог проклял ее. Я хотела, конечно, спросить, это нанесло ущерб 22 буквам нашего алфавита, если он их использовал для этого?
То, что я знаю, у Ривки не было 20 лет детей. Потому что Ицхак женится в 40 лет, а он имеет, у него рождаются Яков и Эсав, и Яков в 60 лет. Понимаете, как это? Это было 20 лет. Но считается, что почему у Ицхака не было 20 лет детей? Для того, чтобы как будто бы, если бы у Ицхака сразу бы родились дети, Лаван бы и мог как будто бы ощущать и иметь вот это духовное влияние на детей Ривки. И поэтому Всевышний сделал так, чтобы у нее не было детей, и чтобы Ицхак должен был молиться, и чтобы дети все-таки были не под влиянием Лавана.
Но и тогда можно
тем родился Исав.
Да.
Конечно, но это считается очень тяжелая вещь, что сделать. Лавана считается корень всего зла.
Ну, я извиняюсь, но считается, но мы все внуки Лавана, а кто-то из нас еще и внук Шхема, правильно ведь?
Да, конечно.
Это, получается, что вот это зло, как бы, оно в нас живет, во всех нас, поэтому мы не можем объединиться, наверное.
Но это то, что, но, конечно, то, что еврейский народ должен сделать, он должен это все переварить. И мы должны переварить все зло мира. И все зло мира превратить в добро. Что это очень тяжелая, неописуемая, сложная работа. И, конечно, также Лаван должен исправиться. Один из мы знаем даже личности, которые начали исправлять Лавана. Одна из личностей, это даже женщина, это Абигаиль. Считается, что Абигаиль, она в какой-то мере чем-то начала исправлять Лавана. Вы помните, что Лаван сделал такой холм и заставил Якова сделать им союз. И этот холм называется Галь, а Абигаль называется Авигаль, отец холма. И у нас это говорится в книге Ишаяу, «Кулямник бецу баулях», все брали и собрались к себе, как будто все исправленные, все хорошие, и аббревиатура этих слов – это Лаван.
То есть сейчас есть какой-то результат исправления, получается, но просто мы его не видим. Но я, например,
да,
не...
Да, без раташи мы считаем так. И поэтому для того, чтобы у Лавана не было такого влияния, и он не считался наш дедушка, хотя он очень хочет считать себя нашим дедушкой, и когда он гонится за нами и хочет нас уничтожить, и даже когда Всевышний к нему приходит во сне и говорит ему ничего с нами не говорить и нам не делать, он все равно это все говорит, но, конечно, немножко меньше. И он тогда говорит, дети мои, и это после того, как Яков очень тяжело работал в течение 14 лет, чтобы как будто бы своей работой оторвать Рахель или Леа от какой-то возможности связи с Лаваном.
Заплатить, можно сказать, за них, чтобы
да,
они не были с ним связаны.
Точно, 100%. И поэтому считается, что Рахель первые 7 лет не могла иметь детей, для того, что, потому что Яков же работал 7 лет после того, как он уже женился на Рахель. А если бы в эти 7 первых лет она родила детей, Лаван бы мог считать, что они его. Поэтому она родила после 7 лет Йосефа, чтобы это было полностью оторвано от Лавана.
Спасибо.
Конечно. Не-не, пожалуйста, Маргарита, конечно. Вы хотите что-то еще спросить про недельную главу, а то у нас...
Спасибо. Тут есть вопросы, но
пожалуйста,
прежде чем мы к ним перейдем, у меня есть тоже вопрос по поводу слихот, уж поскольку мы сейчас заговорили.
Пожалуйста, конечно. Только не на этой Маргарита неделе, мы начинаем слихот на следующий.
Да, у нас, у ашкеназов, а у сефардов уже.
Уже был целый месяц.
И сейчас очень много есть поездок к святым местам в связи с слихот. Так вот, если нас везут, если мы попадаем в такую поездку до того, как мы начинаем читать слихот, на слихот, то что мы делаем? Что мы можем делать?
Мы можем с ними говорить. Это же говорить слихот – это обычай. Поэтому момент, когда вещь, она не обязана, не обязательно по закону Туры, а тогда у каждой общины есть свои обычаи.
Угу.
И у нас нет никакой проблемы примкнуть к любому обычаю. Только помните, вы хотите, можете перейти с обычаи. Только то, что очень важно, это не прыгать. Понимаете, как это? Когда мы с каким-то обычаем, пожалуйста, мы можем, конечно. У меня папа, когда мы приехали в Израиль, он взял и пошел во все синагоги разных совершенно течений Израиля. Потому что мы когда были в Ташкенте, у нас не было так много течений. И у них у всех научился, как они молятся, проверил еще раз. Он знал теоретически, какие у них обычаи. Понимаете, как это? Конечно, это также какое-то ощущение части всего. Но это никак не привело к тому, что он изменил свои обычаи. Понимаете, мы не должны терять себя, но мы должны кого-то знать и объединяться со всеми.
Mm-hmm.
Это также как будто такая символика. Видите, я говорю на русском языке, хотя я живу в Израиле с 10,5 лет. Значит, я могу говорить на иврите, я могу общаться с людьми на иврите, но вместе с тем я не собираюсь совершенно терять мое место, откуда я, где я родилась. Понимаете, как истирать мою как будто бы суть. Потому что часто или мы берем и объединяемся с ними и растворяемся, или мы остаемся, кто мы, и в какой-то мере очень жестко, понимаете, совершенно против всей среды. Я считаю, что мы должны немножко быть и то, и другое одновременно, и уметь это как-то составлять вместе. И это особость иудаизма. Иудаизм никогда не идет в крайности. Он все противоположности объединяет в себе. Это как евреи всегда жили. Мы были граждане какой-то страны, и мы были евреи. И мы всегда, вы видите, евреи из Испании, евреи из восточных стран, евреи из Европы. Они имеют, они даже называются по-другому. Это ашкеназим, это сфарадим, это мизрахим, это йеменские евреи, итальянские евреи. Но все мы евреи.
Спасибо. Тут вопросы о ответах. Такие вопросы, я не знаю, вы хотите их прочитать сами или хотите я зачитаю?
Я не видела, вы мне не послали.
А, да. Ну вот тут Илана спрашивает, будет ли война в ноябре с Хизбаллы?
Не знаю. Значит, посмотрите, Всевышний, я не знаю, ли вы видите, Всевышний приготовил.
Вообще-то мы уже в войне.
Да, мы все время, мы в войне уже почти год.
Мы здесь на севере это хорошо ощущаем.
Да. Значит, у нас есть предание, и у нас об этом пишется, что есть план, как это все должно быть. Теперь как этот план воплотится, и насколько это будет нам сложно, а насколько нет, это может быть, что просто кто-то взял и какой-то снаряд пролетел над израильским небом. И это считается уже поставить галочку, понимаете, все это уже прошло, или это может быть что-то другое. Это очень зависит от нас, кто мы будем и как это произойдет. И поэтому, что именно будет, я не могу сказать, потому что есть у нас два варианта. У нас есть вариант, что Машиах, мне кажется, я говорила, придет на ослике, это, как говорится, в книге Захарья, а есть предание, есть также прочество в книге Даниэль, что он придет на облаке. Он придет на облаке или на ослике, это зависит от нас, это может быть, я думаю, и то, и другое одновременно. Но это зависит от нас, что будет больше ослика или больше будет облака. Поэтому... Теперь мы знаем, это говорится в Масехет Санедрин, в 97-м листе, что у нас, что север должен быть разрушен. А Галилей Хырал, что Галилей должен быть опустошен и разрушен. Мы это уже видим. Я вам читала это когда-то. Кто-то хочет, может это просто посмотреть открыто, написано открытым текстом. Что люди, которые живут на границах, им придется скитать. Мне кажется, я говорила о всем этом уже. У нас есть точный пророчество, это, даже это в устном предании, можно сказать, предсказание, что будет перед приходом Машиах. И мне кажется, что мы на каком-то уровне уже в это вошли. Сколько времени это будет продолжаться, и насколько это будет больно, я не знаю. Потому что это зависит от нас, поэтому я не могу даже говорить ни о чем. Это то, что у нас, скажем, Иран будет очень, как сказать, доминантный в этом периоде, однозначно. Понимаете, есть какие-то вещи, которые я могу сказать 100%. Потому что у нас об этом есть пророчество. Да, а дальше я не знаю.
Здесь как раз вопрос на эту тему. Правда ли, что когда Америка будет отдаляться от Израиля, избавление приближается?
Понять это, чем еврейский народ будет меньше уверен в кого-то, кроме Всевышнего, этим избавление будет приближаться. Проблема, что когда мы уверены в Америку, понимаете, как это мы этим отдаляем и усугубляем наше избавление. Пророчества могут 100% маринов. Поэтому я и говорю, все плохие пророчества могут, они написаны специально для того, чтобы они сбыться. Поэтому понимаете, как я поэтому не могу говорить. Зиси, это находится в Масехет Санедрин. Вот, очень, да. Если я повторюсь, как, по вашему мнению, связаны сегодняшние события с недельной главой? Нахон, у нас я думаю, что это связано с предыдущей недельной главой. Мы еще не начали, пишу. У нас предыдущая недельная глава говорится про Китайце, когда ты выйдешь на войну. Она начинается с войной, и она заканчивается с войной. Она начинается с войной, когда мы выходим на войну, и у нас есть законы. В нашей неделе есть очень много законов войны. Как мы себя должны вести во время войны. И она заканчивается войной с Амалеком, которую мы должны всегда иметь.
Извините, пожалуйста.
Пожалуйста. Ой,
у меня включен микрофон, я извиняюсь. Можно я вопрос один задам?
Пожалуйста.
Рабин Хава, вот вы сказали, что чтобы он в нас не было как можно меньше, чтобы была связь с Лаваном, и дети рождались через какое-то время что-то. Но вот Шхем, он же тоже очень проблемная часть как бы нашей жизни и всего. А чтобы вот со Шхемом как-то мы разошлись, потому что мы тоже его внуки, и эта земля одна из самых проблемных на сегодняшний день, я тоже думаю, для нашего народа. А что для этого мы прожили и должны прожить?
Считается, что одна из вещей, которых мы прожили для этого, У нас там тоже есть какой-то намек, в который говорится про это. Это у нас уже были несколько вещей, которых нас от этого как-то очищали. И одно из них – это смерть Раби Ханина бен Традион. Если вы помните, были 10 мудрецов, которые были убиты римлянами. И особенно один из них, он считается в какой-то мере также что-то, что исправило то, что было с Шхемом и Дина. У нас есть также и другие вещи, которые с этим были связаны.
А что еще должно произойти?
У нас, значит, это понятие смешанных браков. Мы должны в какой-то мере это все исправить. Шхем и Дина – это первый случай смешанного брака. Конечно, он был насильный, но это потом привело к в будущем смешанным бракам. И вот это то, что мы должны исправить.
То есть у нас должны быть смешанные браки или наоборот?
Или чтобы они исправились. Скажем, если был смешанный брак, и пара это исправила, это великолепно.
Но просто в очень многих смешанных браках дети даже антисемитами вырастают, вот как ни странно.
Вот это вот,
сама это
вот,
видела просто.
Так вот это у нас, я просто говорю, какая у нас каждая из вещей, она символика чего-то такого. А с другой стороны, от этого брака родились Эфраим и Менаше потом, в будущем, два колена в еврейском народе. Значит, это вещь, которая, вот это то, что мы, если мы хотим и говорим о исправлении этого, это вот это исправление.
Я извиняюсь, а то, что столько было там, пусть меня Всевышний простит, столько ошибок было в царстве Ефраима и Менаше, как бы у их потомков, это тоже как бы следствие того, что это потомки Шхема?
В какой-то мере. Это там в какой-то ввело, там, да, это как-то связано, конечно. Как мы потомки Шхема, потому что от Дина по преданию рождается Аснат, которая стала женой Юсефа. А у Юсефа, как вы знаете, были два сына, Эфраим и Менаше, и часть из нас на каком-то уровне их потомки. Спасибо. Спасибо большое, Маргарит.
Спасибо, Раба.
Маша, помогите. Нет, спасибо большое. Видите, нам молитвами можно что? Авиакомпания. Извините, я не помню. Помогите
нам. Имеется в виду, что сейчас опять перебои с авиакомпаниями. Авиакомпании
прилетают,
меняют рейсы. И
я знаю.
Дети, которые
у меня такая есть, проблема. Я должна сегодня летать, я должна была... Сейчас у меня целая проблема, как я должна была лететь в Антверпен. Я знаю, конечно.
И дети, которые здесь на учебе, они сейчас на праздники должны поехать домой. И вот... Да.
Шашем Язор всем, что Всевышний всем помог. И понимать, что все это от рук Всевышнего, все ничего в мире не случайно. И что Всевышний всем помог, что они все могли добраться как можно только лучше.
Анна,
Анна, я вижу, вы снова поднимаете
еще раз руку. Анна, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Смотрите, это вопрос на самом деле моей подруги, но он очень интересный. Пожалуйста. Когда Яков, поскольку мы говорили про Рахела, Лея, Яков да. боролся с ангелом Исава, он получил да. дополнительное имя Израиль. Но да. Вроде бы это имя не употребляется в Хумаше, в Торе, до тех пор, пока не умирает Рахель. То есть, когда вот она умирает, еще одна фраза есть, где называется Яков, что он похоронил Рахель, а потом сразу вдруг, Израиль. Почему вот так? Вот? Почему не называли его долго, и только после смерти Рахель его называют Израиль опять?
Я очень, извините, это очень глубокий вопрос. У Якова есть люди, которые они имеют только одну сторону. Ицхак, он немножко односторонний. Это не плохо, хорошо, это просто суть. Яков, он двухсторонний. Он же взял и на себя роль Исава также, когда он у него купил благословение, первенство. Вы помните такую вещь?
Да, конечно.
Поэтому у Якова есть сторона Якова и сторона Исава. А вы помните, что Яков должен был быть мужем Рахель, а Исав по преданию должен был быть мужем Леа. Вы помните такую вещь, что говорили
да.
большой младшему младшему, а старшая старшему? Значит, когда Яков покупает у Исава первенство, он становится и младше, и старше. Поэтому он должен стать мужем и Рахель, и Леа. Но Яков, как Яков, он муж Леа. Яков, как Яков, он муж Рахель. И вот эта его часть Исава, она в нем еще не... Он ее купил, но она в какой-то мере еще не стала его полностью. Хотя он, да, получает Леа. В момент, когда он берет и воюет с ангелом, он, а это ангел Исава, и он его побеждает, он полностью получает на себя роль Исава полноценно так же. Но тогда, когда у него более поднимается вот эта роль Исава, и она более становится его, это же борьба, а борьба – это часть Исава. Тогда часть Рахель, она понижается, она опускается, как будто вот его имя Яков, оно становится второстепенным. И тогда кто должна покинуть этот мир? Рахель.
Рахель, да? Да.
Значит, Рахель – жена Якова, а Лиа – жена Исраэля. Поэтому, когда умирает Рахель, он становится намного более... Вернее, когда он побеждает ангела, он становится больше Исраэль, тогда должна умереть Рахель, и тогда он более муж Лиа. Это понятно немножко?
Да, немножко понятно, спасибо.
Пожалуйста. И Арбе Мипшисхе рассматривает, что такое Исраэль. Это гематрия. Но это, если хотите, можете потом сделать. Яаков вместе с ангелом Исава, который он у нас символизируется сатаной. Так если возьмете сатана, это Шин, Тет, Нун, это 359, плюс Яаков, что это 182, у вас получится точно гематрия Исраэль, что это 541.
Удивительно. Спасибо. Спасибо большое.
Пожалуйста. Это абсолютно, это очень, не, очень большое спасибо, потому что, видите, как раз вы заметили, что только после смерти Рахель он называется Исраэль.
Рабанит Хава, большое спасибо. Если у вас еще есть минутки с нами остаться...
Я еще просто должна еще немножко уже
улетать. Очень наши слушательницы, я лично очень переживаем, чтобы у нас осталось время для почитать псалм.
Да, безмолвно туда мы читаем, 100%. Извините, для этого нет понятия времени, есть или нет. Только, извините, я беру только...
Дорогие наши слушательницы, я уже сейчас не успею вывести на экран текст, так что тоже подготовьте сами. И также я вам напоминаю, что у нас у меня есть вторая часть урока с Ханной Ратнер, она уже с нами, и очень важная, интересная тема, я чуть попозже о ней расскажу. Так что просто я хочу вас попросить не отключаться, не переключаться, оставаться с нами.
Да, я просто только встала для того, чтобы сказать сотый псалом. Я только извиняюсь, когда я говорю это как молитва, я читаю на иврите все, как меня учили дома, на ашкназит. Я извиняюсь, я на иврите говорю на иврите, а молюсь я немножко по-другому. Если вы хотите, я могу сказать вслух, но это, извините, это будет немножко слышаться странно. Или хотите все сказать сами по себе,
как
пожалуйста.
Как вы говорите, нам будет очень приятно.
Пожалуйста, извините. Мизмер лесейду, гурио ладиной коло орец, ивду из адиной бисимхо, бейлу фонов бирнуно, дуки адиной ху элегим, ху осону, белей анахну, амей бецин марисей, бейю шуров бисидо, хацарисов бисхило, хейду лей борху шмей, китейв адиной лом хаздей, вадер водер имоносей. Может быть, тут я скажу такую маленькую вещь. В третьем пасуке написано слово «ло» с алефом. «Ло» с алефом значит «нет». «Ло» с бабом это значит «да». Это ему. Мы это читаем как ему, а написано как нет. Так он нас сделал, вело анахну. Это или и не мы. Значит, мы должны все время помнить, что это не мы все делаем, это только он. И тогда вело анахну, тогда мы принадлежим ему. И как вы знаете, эти два слова ло, нет и ему составляют наш месяц Элюль. До свидания!